Мы сегодня посмотрим 40-й, 41-й, 42-й псалом. Я прочитаю из 40-го псалма с 1 по 4 стих. Начальнику хора, псалом Давида. Блажен, кто он помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложь его в болезни его. Здесь обетование такое. Блажен, кто помышляет о бедном. О бедном. О бедном человеке. Ну, понятно, кто бедный, да? Не обязательно материальный. Человек может быть в болезни, который в нужде, да? И когда человек проявляет сострадание, потому что для Бога очень важно сострадание. Бог сам, он сострадающий, он милостив очень, да? И когда мы, когда мы поступаем сострадательно, милосердно, обращаем внимание на нуждающихся, участвуем в их нуждах, есть благословение, и когда мы попадем в беду, когда мы попадем, даже здесь сказано, в болезнь, Бог изменит, ты изменишь всю ложь его в болезни, Бог восставит нас, это обетование. И Давид говорил это верою, потому что он сам находился, может быть даже, он находился в трудных ситуациях, потому что его преследовали, жизнь висела на волоске, много у него было врагов. К тому же комментаторы говорят, что в определенный момент своей жизни он был болен чем-то сильно. И его жизнь, его болезнь, он боялся, что он умрет от этой болезни. Но он вспоминал также, что он проявлял сострадание к бедным. И он понимал, что Бог проявит сострадание к нему, когда он сейчас как бедный, как находится в нужде. Хотя его жизнь очень трудна, и как бы просвета не видно, но он проявляет веру, что Господь укрепит такого. Он проявляет веру. И вот опять эта вера, это вот то, что мы не видим, но понимаем характер Бога и знаем, что Бог в конце концов исполнит свое обетование. Вот это здесь обетование для нас. 5 стих. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Давид был праведный человек, да, муж веры, но мы знаем, что были у него падения в его жизни. И как у всех верующих, мы спотыкаемся, но у нас бывают падения. И когда нам нужна помощь от Бога очень сильно, да, бывает такое, что вам нужна очень сильная помощь от Бога, да, когда вы понимаете, что что раньше приносило помощь и поддержку, уже не поможет. Нужен как бы чудо сверхъестественное. Вы понимаете, нужен Бог, да? И вот в такие моменты обостряется вот это понимание, что «а я же грешный человек». Да? Бывает такое стомление, что, особенно когда вам нужна помощь, что вы осознаете свою греховность. Да? Это как раз не подходящий момент осознавать свою греховность. Но именно так это получается. И мы сомневаемся, ответит ли Бог на наши молитвы. И Давид так чувствовал. Давид так чувствовал. Это не просто мы одни осознаем свою греховность. Все мужи веры, они проходили через эту борьбу и думали тоже, как же человек оправдывается перед Богом, как человек может получить благословение, как грешный может получить благословение у святого Бога. Да? Это всегда вопрос вставал. И что делает Давид? Он просто молится о милости. Помилуй меня. Помилуй меня. Бывало ли у вас такое, что буквально одно в вашей молитве вы могли сказать одну вещь: Господи, помилуй меня. Да? Вы просили о милости Божией, да. И Давид так просит. И это нормально. Бывает, наступают такие моменты, когда молитвы становятся короткими, и вы понимаете, одну вещь вам нужна: милость. Милость. И вот Давид так в эти моменты осознавал нужду своей милости, и он просил Бога об этом. И вы знаете, здесь такой как бы крик о милости. И вы знаете, вы можете подумать, ну, это был Ветхий Завет, и в Ветхом Завете они не знали, не понимали до конца благодать, крест, то, что Иисус сделал. И вы можете даже подумать, что в Новом Завете так молиться, как бы о милости, так сильно желать, зачем, как бы, вроде бы понятно, милость есть, Бог тебя простил, Бог тебя любит. Но просто бывают такие моменты, даже в Ветхом Завете, в Новом Завете, когда... Это здесь не столько дело в теологии, столько в крике души. И вот Давид так молился, хотя он понимал, что Бог милостивый. И не то, что он многословен, это просто его боль души, и он так изливается. Помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил. Да? Грех, он поражает душу, ибо я согрешил пред тобою. И будет, может быть, у вас такое будет тоже в жизни, или было. И вы молились о милости Божьей. Это нормально. Давид так молился. Дальше 6 стих. «Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет, погибнет имя его». Видите, у него жизнь на волоске. И были люди, которые говорили, в общем, ему, ну, погибнет имя его. Все, что они ему говорили, это как бы: «Давид, у тебя нету цели в жизни». И, к сожалению, тот, кто вдохновлял этих врагов Давида, это был сатана. И сатана, он то же самое, он пытается сказать нам: у тебя нету цели в жизни. У тебя нету цели в жизни. Ты страдаешь, ты сейчас умрешь, и вот ты умрешь, и все. Никто тебя не вспомнит. У тебя нет какой цели, ценности в твоей жизни. Это от врага, это от врага, это не от Бога. Но в испытаниях, конечно, очень легко усомниться: а какая у меня цель? Какой мой смысл в жизни? Да, потому что в испытаниях всегда думаешь: а какой смысл в этой боли? Да? И вот враги, надо понять тактику сатаны. Когда мы проходим через испытания, он пытается сказать, что ты умрешь, и имя твое погибнет, и нет никакого смысла в твоей жизни. Тут нужно просто проявить веру. Но он честно об этом говорит: Бог, вот такие, вот что люди говорят мне, вот враги мне говорят, и он открывает это сердце перед Богом. И мы тоже должны изливать эти мысли перед Богом. Но у нас есть, конечно, смысл. Бог обещал Давиду сделать его царем, да, и Бог нас обещал тоже, что мы будем царствовать с Иисусом Христом, и мы живем вечно. Ну, у нас есть цель, точно. У нас есть цель, да, но просто сатана в трудные моменты, он пытается лгать, он как бы шепчет или кричит: бессмысленно, 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 бессмысленно. Иначе почему с такое произошло, да? Как ты это можешь объяснить? А мы не можем это объяснить. Но дело не в том, что мы можем или не можем это объяснить. Дело в том, что мы выбираем веру в благость Бога, и у нас есть смысл в жизни. Пока человек живет, дышит, есть смысл. Хотя не всегда мы можем это понять и объяснить. 7 стих. «И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправда, и он, выйдя вон, толкует». То есть Давид описывает, как тяжело вот его окружение, как тяжело ему было, да? То есть некоторые люди навещали Давида, якобы поддержать его, там, узнать о его здоровье, знаете, да? Вот. На самом деле они выходили и рассказывали: слушайте, Давид, да он-то вообще там загибается. То есть они не поддержать его, а просто посмотреть, как ему плохо, и всем сказать, что плохо, ему скоро конец, и все. И Давид, когда узнавал об этом, ему было больно. Да? Представляете, человек приходит: вы болеете, он вас спрашивает, там, подарил вам коробку шоколад, там все, вы открыты, вы делитесь о чем-то, а потом узнаете, что он там, у него какие-то... Мы себе, это очень тяжело. И Давид через это проходил. Было очень тяжело. Это было очень тяжело, когда люди так... То есть они говорят, а сердце у них как бы ложь. Он это понимает. Очень тяжело. К сожалению, иногда бывают такие ситуации в жизни. И мы, конечно... Бог, почему такое происходит? Как так этот человек так ведет себя? Да? Но это описано в Библии. И мы не понимаем, но это, когда такое происходит, мы будем понимать, мы будем знать, что с Давидом такое происходило, с другими это происходило, это будет нас поддерживать. С 8 по 9 стих. «Все ненавидящие меня шепчут между собой против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, и не встать ему более. Да? Шепчут. Да? Во всей видимости, это похоже на то, комментаторы соглашаются, что это было тогда, когда Авессалом, его сын, восстал на него, поднял очень многих царств против Давида. И Давиду пришлось убегать из Иерусалима, оставлять свой двор. И понимаете, когда такой резкий, это очень сильный такой... Давид потерял лояльных своих граждан, и многие перешли на сторону Авессалома, и у Авессалома огромная армия, и вот он идет на Иерусалим, и все кажется, что все, а Давид не удержится, теперь вот новая власть придет, и я просто представляю, перед тем, как уйти, он, может, собирался, хотел пойти в какую-то комнату, дать какие-то наставления своим слугам, и он заходит и видит, слуги его шепчутся, а как только он вошел, они сразу перестали шептаться, да? Или, может, он что-то услышал, какое-то слово, там, типа, да, а кто теперь будет, а что такое, да. И он понимал, что эти люди уже пытаются, уже нелояльны к нему, и они шепчутся, в принципе, против него. И это очень, очень больно, да, когда люди против вас шепчутся. Это очень неприятно, это очень больно. С Давидом такое происходило. Слово Велиала. Может, он подслушал, кто-то шепчется, типа, Бог... Так его наказал, что отдал его во власть сатаны, и вот сатана послал эту болезнь на него, и все, это уж точно. От такого никто никогда не встает. Такие мысли, такие шепоты были, да, и люди. И это было не очень больно Давиду, очень больно было Давиду. И сатана, он использует такие, если не через людей, вы все равно можете такие услышать мысли, что все, Бог оставил тебя, ты под каким-то там, ты как заколдован там, или что там, там проклятие на тебе, или еще что-то, и все тебе не дергаться, ты слег и не встанешь больше. Лег и не встанешь. Вот лежи и все, и не встанешь-то. Вот так это от сатаны, это не от Бога. Это не от Бога. Сатана, он пытался давить на Давида морально, чтобы еще больше его... в уныние, в депрессию вогнать, да, и Давид, но Давид, он честно открывает эти все желания, он молится перед Богом об этом всем. 10 стих. «Даже человек мирный со мной, на который я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». То есть, это Ахитофел был такой, соратник, ближний советник Давида, но когда вот этот переворот произошел, неожиданно для себя Давид, который доверял этому Ахитофелу, он узнал, что Ахитофел против него. И так как Ахитофел знал много в царстве, что, чего, много секретов знал, и это была очень, очень большая проблема. Но и самое главное, Давид, он особенно, вот там ужины были, на царский ужин же не каждый приходит, да, он особенных людей приглашал, и вот этот Ахитофел часто был приглашен, потому что Давид ему доверял, любил его, да, и человек пользовался всеми благословениями, расположениями его семьи, и вот раз и он повернулся против него, не знаю, может, мечтая, что при Авессаломе он получит большую, высшую, более высокую позицию или чего-то там, чем он руководствовался. Но это очень было больно. Человек мирный со мной. Бывало такое, что мирный человек... Вот просто вот мы сейчас сидим все в мире здесь, да? А потом раз выяснилось, что кто-то из нас друг друга предал, это будет... Как тогда? И вот такое с Давидом произошло. Он сидел в кругу друзей, а потом выяснил, что в тяжелую минуту, в тяжелую минуту его кто-то предал, и ближний его. Ему очень тяжело. Бог, почему Бог? Ближний, с которым я ел хлеб, был добр к нему, он поднял на меня руку, да. Мне очень тяжело. Предательство очень тяжело, очень тяжело. Давиду очень тяжело здесь. Но он изливает эти мысли перед Богом, эти молитвы. С 11 по 14 стих. «Ты же, Господи, помилуй меня, восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь целостью моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь, аминь». Очень унылая ситуация. Давид это описывает. Но мы здесь видим, что он не заканчивает этим унынием. Он проявляет веру. «Но ты же, Господи, помилуй меня, восставь меня». Потому что он понимает, что Бог... Даже в этой отчаянной ситуации, когда столько против него повернулось, против Давида, он верит, что Бог силен восставить и из любой ситуации. Он верит в силу Бога и в милость. Вот какие у вас ситуации в жизни? Изгоните сомнения и скажите своей душе: Бог силен. Мне вот всегда нравится этот стих в послании евреям. Иисус всегда силен спасти приходящих через Него к Богу. Иисус всегда силен спасти меня и вас, в какой бы ситуации, внешней или внутренней, да, какой бы ни было ситуации в нас. Иисус силен спасти, Бог силен спасти. По милости Он вас восставит нас. Бог силен восставить. И это такая ситуация, когда если Бог не придет, все, Давиду конец. Мы иногда попадаем в страшные ситуации в жизни. Бог проводит через такие испытания, когда мы понимаем, что Бог, если Он не поможет, все. Уже ничего, да? Но нам всегда хочется, чтобы Бог помогал. Но иногда, когда... Я повторяю эту мысль. Но иногда, когда Бог не поможет, все-таки мы как надеемся, что что-то еще остается, да? А есть такие ситуации, когда все, Бог должен помочь. Есть ситуации, мы из них выбираемся, или Бог нас сохраняет, потому что Бог есть, потому что Бог благ, потому что Бог любит и потому что Бог действует. И если бы Бога не было вообще, или Бог не был уверен и благ этой ситуации, и этот человек, дальше больше бы он не протянул. Многие таких ситуаций. Но Бог помиловал Давида, и Он помилует нас. Просто проявить веру. Вот он, вот видите, он изливает всю эту ситуацию, эту боль, негатив, как бы, да, но он не заканчивает на этом, он проявляет веру. Благословен Господь. Я молюсь, Он слышит меня. Бог восставит меня, вытащит меня из этой трясины. Из того узнает, что ты благоволишь ко мне, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Вы молитесь, что о том, что Бог вас поставил пред лицом своим навеки? Обычно мы молимся, чтобы Бог помог в этой ситуации, в этой ситуации. Но Давид здесь уже как бы дальше смотрит по вдохновению Духа. Он понимает, что Бог его не просто из этой ситуации избавит. Вообще вовеки Он его поставит. То есть Давид уже, осознавая или нет, там как теология какая тогда была, он понимает о вечной жизни. Он говорит о вечной жизни. И мы все верующие, мы имеем это дерзновение, что Бог нас восставит, и мы будем вовеки пред лицом Его. То есть с могилой, смертью это не закончится. Мы будем... Бог не есть Бог мертвых. Мы будем вовеки. В целости поставишь. Сохранишь в целости. В целости. Ничего от нас не убудет. В целости. Ты меня сохранишь. В целости мы поставишь пред лицом Твоим навеки. И вот нас, верующих в Иисуса Христа... Потому что в Иисусе Христе есть дела, смилость на нас. У нас может быть такая быть уверенность. В этой жизни тяжело, но не. Я буду стоять твердо. В сохранности. Ничего. Вот это вот вера. Вера, когда вот научиться вере, смотреть дальше этих испытаний. Дальше этой жизни смотреть. Потому что вот там реальная жизнь. И вот Давид так проявляет эту веру. И что интересно... Когда, помните, мы изучали про храм Иезекииля, мы говорили о том, что там ворота открываются, а потом закрываются, потому что слава Богу Израилю вошла. Но там одно исключение, что ворота открываются для князя. И мы там говорили, что этот князь, скорее всего, Давид. Да? То есть, представляете, Давиду дана такая честь, он говорил, вот иногда мы думаем, отвечает Бог на наши молитвы или нет. О чем-то мы, может, просили, может, сами забыли, да? Но Давид, то есть, ну да, Давид так вознагражден, что Бог допускает ее, и он там приходит в храм, только для него эти ворота открываются никому, и он там сидит в этом храме с Господом, он принимает трапезу, там говорится в Иезекииле. То есть, представляете, какая честь, действительно, вовеки, пред лицом, в целости. И Давид же написал, приготовил трапезу пред лицом врагов моих, да? Какой 22-й псалом, да? Вот что это за трапеза? Сам Господь, Иисус, слава Богу Израилевой, там в храме, только Давиду это честь, и он сидит действительно за этой трапезой. Действительно, его чаша полна. Действительно, он так благословен такой честью и радостью вовеки. И вовеки так Давид
будет, да? Были враги Давида, которые хотели уничтожить его, сатана и так далее, нас тоже хочет уничтожить, но Бог приготовил трапезу, и там не будет пустых мест, там будем мы, я и вы, во вечности сидеть. Ну, примерно, мы точно не знаем, какая у нас будет награда, мы знаем про Давида, но мы знаем, когда Бог, когда мы молимся о чем-то, да, Бог, может быть, ответит не сразу, а может быть, даже в вечности, но это будет очень удивительная награда. Мы вспомним прошлое, и мы скажем: Бог, воистину ты слышишь молитву, воистину ты благ. Ты восставил меня, ты ответил на эти молитвы, я уже забыл про них, я уже думал, что все. А Бог слышит. Бог поставил Давида в целости и нас поставит тоже. И вот Иуда, послание Иуда 1.24, там примерно такое же понимание. Послание Иуды. Самый конец, 24-25 стих, там всего одна глава. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой свою непорочную в радости». Когда мы проходим испытания, мы кажемся, что мы можем упасть душевно, духовно. Мы боимся, да? Но Бог, Он может, Он соблюдет нас от падения и поставит пред славой свою непорочную в радости. Он поставит каждого из нас. Он силен. Пред славой свою непорочную в радости. И это будет вовеки. И мы будем радоваться. Мы будем радоваться. Это не будет какая-то радость. Это будет искренняя радость. Знаете, мы иногда думаем, радость только здесь, а там какая там радость, что там радоваться на небесах. Да? Это глупость. Там будет полная радость. Там не будет боли, страданий. Там будет интересная жизнь со смыслом, увлекательная жизнь и так далее, и так далее. Мы там действительно будем радоваться. Мы не будем какие-то там роботы, там кнопку нажали, и мы радуемся. Нет, там будет радостно, потому что там будет много причин, чему радоваться. И вот мы будем в этой радости. И это будет для нас, здесь в комнате сидящей. Если мы проходим через испытания, это поддержка для нас. Просто нужно проявить веру. Бог силен. Давид проходил через длинные испытания, он не понимал, да, и мы иногда не понимаем, почему так больно, но Бог восставит нас. Едино. И почему? И потом сразу, когда мы это понимаем, мы сразу мы хотим хвалить Бога, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Потому что когда мы понимаем, что Бог все сделает, Бог восстановит справедливость, Бог защитит, Бог восставит нас в целости во веки веков, нам остается только хвалить Бога. И Давид здесь тоже хвалит. Благословен Господь Бог Израилев от века до века. Аминь, аминь. То есть, видите, он изливает свою печаль, да. Помилуй меня, укрепи, Господь, да. Вот враги против меня говорят, да. Шепчутся, да. Предали меня. Очень тяжело, очень много всего сразу навалилось на него. Но он говорит: благословен Господь в конце. То, что он веру смотрит дальше. Вот если мы научимся смотреть дальше вот этих вот испытаний, вот этих 50-70 лет дальше, мы тоже скажем: благословен Господь. О, еще как скажем. Дальше. 41-й псалом. Начальнику хора учения сынов Кореевых. До этого были псалмы Давида, а теперь появляются какие-то сыны Кореевы. Кто они такие? Сыны Кореевы. Первые сыны Кореевы, они были во времена Давида, они были певцами. Они, по всей видимости, были хорошими певцами, храмовыми. Левиты были, пели хорошо, может, сочиняли, или на музыкальных инструментах хорошо играли. Такие были, люди слушали их, это вызывало, приносило им благословение людям. Такие были, и они тем прославили сыны Кореевы. Такие были артисты, поэты, не знаю, музыканты, да, они такие были, да. И они были во времена Давида, да. Но также, по всей видимости, потом уже у этих сынов родились сыны, внуки, правнуки, которые тоже были одаренными и продолжили вот эту вот традицию, музыкальную традицию. Да? И поэтому сыны Кореевы могут быть потомки, то есть современники Давида, а могут быть люди, которые потом уже 200 лет прошло, и они написали. Точно мы не можем знать, да, смотря в контексте. Да? Вот. Ну, чтобы вы знали, кто такие сыны Кореевы, да? И вот, и с 2 по 3 стих. Начальнику хора, то есть это песня была с мелодией какой-то. Как лань желает, как олень, да? Как
Олень желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Видите, у него жажда. Мы без воды не можем долго, да? Человек без еды он может быть дольше, без воды он долго не может, да? И когда вы долго не пьете, у вас жажда, и вы прямо быстрее вам хочется попить, да? И вот отношения с Богом, они похожи на воду тоже. Когда у нас нету Бога, мы чувствуем жажду. Мы хотим прийти к Богу, насытиться Его милостью, удовлетворить эту духовную жажду. И вот этот человек, сыны Кореевы, какие-то испытания, Бог, он так нуждался в Боге. И вот как животное идет, несмотря на опасности, идет к водоему, так он про себя говорит, так я тянусь к Богу. Жаждет душа моя к Богу. Он жаждет к Богу. А когда нам... И это хорошо, жаждать Бога, потому что Бог — это истинная вода, да? В этом мире столько много всякой ерунды, суеты, чего мы жаждем, чего мы хотим, а это все самообман, да? А вот Бог, жаждать Бога, это хорошо. Это хорошая жажда, да? Вот, но... Не всегда мы это понимаем, о нашей жажде по Богу. Поэтому что Бог делает? Он убирает какие-то самообманы, Он убирает какие-то вещи из нашей жизни, какие-то мир и покой. И тогда мы понимаем, что без Бога все ничего. Без Бога все ничего. И мы хотим только Бога. Человек, очень часто, даже мы, христиане, когда у нас все благополучно, вы сами знаете, жажда по Богу пропадает. Жажда молиться, жажда искать, думать, размышлять, читать Библию пропадает. И Бог будет использовать трудности, боль, чтобы вернуть нас к этой жажде, чтобы мы в конце концов напились живой воды, а не какой-то, не какого-то самообмана. И вот этот человек, сыны Кореи, он жажду Бога. Это хорошо, жаждать Бога. Вы знаете, если у вас в ваших испытаниях, в ваших страданиях много, может быть, в испытаниях запутанного, непонятного, но если у вас есть жажда по Богу, это хорошо. Это уже есть смысл в каких-то ваших страданиях, в каких-то ваших испытаниях. Если есть у вас жажда по Богу, это хорошо. Все равно больно. Все равно жажда есть. Но если она есть, вы в конце концов ее удовлетворите. И в испытаниях, когда много чего непонятно, вы хотите понять Бога, встретиться с Ним. Когда я явлюсь пред лицо Божие, да? Но это пока еще не наступило. Но если уже есть жажда, это хорошо. Это хорошо. Это значит... Бог уже достигает какой-то цели в нашей душе, когда у нас есть жажда по Нему. Бог – это такой, ну не знаю, как сказать. Если вы чего-то напились, да, то вы не будете хотеть, вот допустим, я вам предложу сок. Но если вы там напились чая, или кока-колы, или еще чего-то, вы не захотите, да. Если, допустим, я приглашу вас на ужин, а вы до этого за полчаса поели у себя дома, вы придете, вы не захотите есть, да? И вот мы иногда пытаемся удовлетворить нашу жажду какими-то посторонними вещами, не в Боге. Мы думаем, что это наполняет нас. Жажды по Богу нет, и когда приходим к Богу, мы ничего не получаем от Него, потому что мы не жаждем. Мы заполнили наше сердце чем-то другими. Бог через испытания. Он возвращает нас к этой жажде, и мы понимаем, что без Бога мы ничто. Жажда по Богу – это хорошо. 4 стих. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» Слезы. То есть, видите, испытание. Это не было одна ночь. Ночь за ночью. Он плакал об одном, он молился. И ему даже говорили, где твой Бог? И знаете, вам, может быть, не будут говорить... ваши родственники, друзья, коллеги по работе, где твой Бог? Хотя может такое происходить, очень часто люди говорят, вот ты верующий, там в церковь ходишь, где же твой Бог, что же он тебе не поможет? Это очень больно слышать, но не обязательно, вы можете не слышать таких вещей, да? Но сатана, он вкладывает эти сомнения и говорит, такое с тобой произошло, где же твой Бог? Ты вот все, Бог, уповаешь, слава Богу, Бог могущий. Ну где же он, твой Бог? И сатана любит задавать такие вопросы. Он любит угнетать нашу душу. Он любит вот этими вопросами, потому что мы знаем, логически мы не можем ответить на этот вопрос. Мы не знаем. Мы сами хотим знать, где же Бог, почему он допустил это, да? И сатана, зная, что мы так боремся с этим вопросом, он приходит и еще начинает. Где же твой Бог? Где же твой Бог? И это очень больно. Это вызывает дополнительные слезы. Когда вы молитесь и кажется, что Бог не отвечает, где Бог твой? Это вот одна из, это много в псалмах прослеживается, когда верующие чувствовали, что они оставлены Богом. И сатана приходит в такие моменты и еще пытается добить. 5 стих. «Вспоминая об этом, изливая душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, ступал с ними в Дом Божий с гласом радости и славословия празднующего сонно». Ходил с ними. То есть вот эти люди, они ходили, пели, поклонялись, изучали Библию, образно говоря, да, на современном языке. А вот такое произошло с этим сыном Кореевым, да, или Кореем. Такое произошло, и они сразу, где же твой Бог? Где твой Бог? Очень трудно это от друзей, конечно, слышать тоже. И он изливает душу свою, Бог. Изливает душу мою. Изливайте душу свою. Когда вот такие чувства, вам кажется, что Бог вас оставил, говорите ему об этом. Изливайте свою душу. Будьте искренни. Вы бы сказали это человеку, вы бы пожаловались человеку, сказали, мне кажется, Бог не отвечает на мои молитвы, да? Вы бы, скажите об этом Богу, Бог тоже слышит. Честно с ним поговорите о этих взаимоотношениях. Изливайте душу. Вспоминайте о каких-то вещах и изливайте. С 7 по 8 стих. Нет, 6 стих. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Такое уныние, слезы, да, как хлеб, да, постоянно, да. Человек, когда в сильных испытаниях, в депрессии, он плачет, и ему чуть легче становится, и в каком-то смысле, ну как хлеб получается, слезы становятся. Плачешь, и все это, унываешь. Но он проявляет здесь веру. Он как бы сам своей душе говорит, что унываешь? Настанет время, я буду славить Его, Спасителя моего. И вот это надо всегда в испытаниях заглянуть дальше, проявить веру. Да, я сейчас очень унываю. Да, очень больно, мне хочется избавиться от этой боли. Душевной или физической. И не видно вроде концу этому. Но я буду славить Бога. Что унываешь? Это пройдет. Это пройдет. Испытание, боль, это пройдет. Мы будем еще славить Бога. Прям в душе сказать, что ты прямо так уж унываешь. Это время пройдет, настанет другое время. С 7 по 8 стих. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю тебе земли Иорданской, с Ермона, с горы Цар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Действительно, враги, там, предатели, там, Саул, Авессалом или кто преследует Давида, или неважно. Мы понимаем, что это Бог это допустил. А раз Бог это допустил, мы в каком-то смысле можем сказать, Бог, почему все волны твои прошли надо мной, да? Когда одно за другим накатилось, да? Это же Бог допустил, да? И это, тут уже дело не в сатане, Бог допустил, да? И этот человек понимает, что если бы Бог не допустил, ничего бы это не было. Поэтому он обращается к Богу. Да, он говорит себе, что унываешь, но он, у него эти чувства, и он их изливает, по-прежнему продолжает изливать перед Богом. Унывает во мне душа, он говорит о Богу. Но я вспоминаю о тебе земли Иорданской. По всей видимости, этот псалом похож на то, что его написали как раз современники Давида, сыны Корея, потому что они вместе с ним, когда изгнание началось, они убегали от Авессалома, они перешли Иордан, и они тоже унывали, и, скорее всего, Корей сам чувствует, что Давид, он написал этот псалом. И они смотрели, надеялись, когда они вернутся обратно в Иерусалим. Все воды прошли, да. И вот кто из вас купался в океане, в волнах, я вот помню, маленький был, игрался в волнах. Или даже большой, в Атлантическом океане я далеко заплыл, там волны большие были, по 2 метра. Ну, 1.5 метра, потом раз, какая-нибудь одна волна 2 метра. И я помню, были такие моменты вот с океаном, когда волна на тебя нахлынует, и вроде думаешь, ну я ж плавать-то умею, я выплыву на поверхность. Но волна тебя накрывает, и она такой сильный поток, что тебя туда, камешком, к земле, и ты, пока эта волна не пройдет, ты не можешь вынырнуть. И у меня было такое пару раз. Ну, волны, да, они имеют такую силу, да. Дело не в том, что ты умеешь плавать. Тебя так закручивают, ты уже не знаешь, где земля и небо, да. И это очень страшно, потерять контроль, да, над собой, над своим телом. И вот в духовном, в душевном плане все волны прошли надо мной. Человек чувствует, я потерял контроль, я не могу контролировать. Столько навалилось на нас. Это очень тяжело человеку всегда терять контроль. Но Бог будет допускать такие ситуации, когда мы не можем контролировать нашу жизнь. Потому что только там Он может проявить свою славу. Где уже не будет славы человека, а только Его. И мы будем радоваться, когда это произойдет. Но перед этим Он лишает всякого контроля, чтобы чему-то нас научить. Бог так делает. Бог так делает. Многие люди проходили через это. 9 стих. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Днем, ночью он молится, поет эту песню плачевную. Молится Богу, да? Но он понимает, что после ночи наступает день. После ночи наступает день. И вот то же самое после испытаний наступает, в конце концов, всегда день. И будет новая песня. С 10 по 11. «Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, ухожу от оскорбления врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Он опять продолжается искренне молиться, да? И вот этому человеку всякий день говорили, где Бог твой? И вот сатана, если не через людей, он все равно будет шептать нам, где Бог твой? Где Бог твой? Чтобы в конце концов мы действительно полностью потеряли веру. Это тактика сатаны. Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной, да, сатана, он ругается, да. Он видит, что человек слаб, и он начинает. И надо понять, что это не от Бога, это не Бог. Это сатана вкладывает эти мысли, где Бог твой. Типа, раз такое с тобой произошло, значит, Бог оставил тебя. В испытаниях мы всегда очень особенно чувствуем, нам кажется, что Бог оставил нас, да. И сатана, он специально это разжигает, эти сомнения. Это очень трудно слышать, где Бог твой, потому что мы сами хотим знать ответы. Но человек опять проявляет веру. 12 стих. «Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить его, Спасителя моего и Бога моего». Вот так прям в своей душе говорите. Что унываешь? Что унываешь? Что смущаешься? Продолжай уповать, продолжай верить, и все изменится. Ты будешь славить. Ты не будешь так все время плакать. Ты будешь славить Бога. Обязательно такой день настанет. И последний псалом, 42-й. Не знаю, как вас, но меня эти псалмы очень поддерживают. С 1 по 2 стих. «Суеди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты, Бог крепости моей, для чего Ты отринул меня, для чего я сетую и ухожу от оскорблений врага?» Ты Бог крепости, Ты Бог сильный, да? Но почему так получилось? Вот такой извечный вопрос. Дело не в том, что, ну как, Бог отринул. Бог не отринул, мы можем поспешить ему сказать, Бог всегда с нами, не оставлю тебя, не покину. Но дело в том, что человек чувствует так, что Бог его отринул. И он молится, изливает сердце свое об этом. И он хочет... Это нормально, когда мы, имея веру, но мы также хотим подключить наши чувства. Мы хотим ощущать Бога, это нормально. И, конечно, в испытаниях мы чувствуем, что мы как бы теряем это ощущение Бога, да? Но нужно просто проявлять веру. И мы тоже так же можем. Бог крепости. Для чего ты отринул меня? Вот эти вопросы, которые не, как бы, они не сразу получают ответ. Третий стих. «Пошли свет твой и истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою в обители твои». Пошли свет твой и истину. И когда человек страдает, ему как бы темно кажется, и он не понимает какие-то вещи, ему нужно утверждение в простых истинах, как бы просветление, да. И они оставили, не пришлось оставить Иерусалим, быть в бегах Давиду и сынам Кореевым, да. И... Они просили, чтобы Бог восстановил справедливость в их сердцах, как бы, чтобы они поняли, что к чему, да, и в то же время, чтобы люди там, израильтяне, не тоже поняли, что Давид помазан царем, это Божье обетование, Божья истина, да. Но эту, как бы, истина сейчас поколебалась, и они просят, чтобы Бог восстановил истину. Поэтому, когда вы, как бы, теряете свет, как бы, колеблетесь в истине, вы можете колиться, молиться, Господь, утверди меня в твоей истине, утверди. Сам Бог утвердит вас в этой истине, потому что вы знаете истину умом, но вы понимаете, что в духе твердости не хватает. Это нормально молиться, Господь, пошли свет, истину твою. Не в том плане, что я что-то новое знаю, как бы утверждение, да, просветление. И они ведут меня и приведут на святую гору. И бывают такие испытания, когда мы, вот они оставили Иерусалим, и бывают такие испытания, когда мы что-то оставляем, что было привычно, что было даже Богом указано, как там Иерусалим, да? Но Бог в конце концов, и будет кажется, как так, Бог, ты же дал мне этот Иерусалим, образно говоря, ты мне поставил на это служение, или дал мне это занятие, это призвание, почему такое произошло, что я не по своей воле оставил, да? Почему? Бог пошлет свою истину, раз Он это дал, и Он вернет. И они вернулись потом в Иерусалим. И мы также вернемся. В испытаниях мы боимся, что мы теряем даже то, что Бог нам дал. Это просто временно. Бог обязательно, то, что Он обещал, то, что нам дал, Он нас вернет к этому. Как Бог дал Иерусалим Давиду, хотя ему пришлось покинуть на какое-то время, но Он его вернул, так же и нас. Какой бы там, образно говоря, поймите меня правильно, Иерусалим в вашей жизни не был оставлен, Бог пошлет истину, пошлет свет. Сделай чудо, и вы вернетесь туда. Четвертый стих. «И пойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой». То есть, представляете, вот они возвращаются, они как бы отпали, ну, они были отрезаны от Иерусалима, а жертвенник был в Иерусалиме, храм был там, да. И... А для в Ветхом Завете очень было важно поклоняться через жертвенник в храме, да, и как бы их поклонение, их взаимоотношения с Богом как бы были ущербные, потому что они были оторваны от Иерусалима, да. Но они верили, что Бог вернет их в Иерусалим. И они представляли, когда мы придем в Иерусалим, когда мы подойдем к жертвеннику, с какой радостью мы будем прославлять Бога, как мы будем ликовать, да. Бог радости, веселья моего, на гуслях буду славить тебя, Боже мой, да. И вот то же самое, думайте о будущем, когда Бог вернет вас в это как бы то место, которое Он предназначил. Там еще будет больше радости, у нас еще будет больше радости, наше служение будет еще в большей силе. И последний стих, пятый. Что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Бог пошлет истину, да? Бог крепости нашей. Бог крепости нашей. Трудные могут быть вопросы, да? Нам может казаться, что Бог отринул нас, да? Но в конце концов мы понимаем, что это временно, и поэтому мы говорим себе, что унываешь.
Вот это выход из депрессии. Самому себе сказать. Уповай, продолжай. Уповал на Бога, продолжай уповать на Бога. Все нормально. Ты все правильно тогда делал. И Бог тебя не оставил. И сейчас продолжай. И настанет время, эти почемучки отпадут, и ты будешь славить Бога, петь Ему хвалу. Уныние пройдет.
И вот эта простая поддержка в испытаниях, они пройдут. Они пройдут. Бог не даст нам больше, чем мы можем снести, и они пойдут, поэтому слишком. Это не значит, что все, мы сразу, никакой боли нет. Боль будет, но не будет слишком уныния такого, что, который подтолкнет нас на грех, на компромисс. Не будет этого. Мы сможем пройти до конца это поприще, да, нести этот крест. Уповай на Бога. И я буду еще славить у Спасителя моего и Бога моего.
Вот такая хорошая поддержка в этих псалмах. Люди изливают свою боль, у них трудная ситуация. И как они с этой болью разбираются, с этими испытаниями? Они искренне говорят об этом Богу. Но и все равно они смотрят дальше, они проявляют веру, что Бог услышит, что Бог укрепит. И нужно уповать и не опускать руки.